прискорбному выводу пришли исследователи из Университета Чикаго, проведя экспертизу одного из самых загадочных экземпляров своей библиотеки. За рукопись «Евангелие от Марка» взялись Маргарет Митчелл, библейский знаток из Чикагского университета и эксперты по микрохимическому анализу и средневековому книжному делу. Из заключения следует, что рукопись является подделкой.
Почти 70 лет исследователи обсуждали подлинность так называемого архаичного Марка, 44-страничной книги миниатюр, известной как «Кодекс», и содержащей полный текст, состоящий из 16 глав Евангелия от Марка в виде миниатюрного рукописного текста. Манускрипт, также включающий 16 цветовых иллюстраций, давно считался либо важным свидетельством раннего варианта текста Евангелия, либо современной подделкой, сказала Митчелл, профессор, преподававшая курс Нового Завета и раннехристианской литературы. Теперь загадка разрешена. С текстуальной, химической и кодекологической книготельной точек зрения.
Всесторонний анализ подтверждает, что это не выдающийся византийский манускрипт, а подделка, состряпанная в промежутке между 1874 годом и первыми десятилетиями 20 века.
Это к чему, уважаемые слушатели? А к тому, что мы сейчас читаем книгу, которая написана была еще тогда, когда человечество по сформированным наукой представлениям еще даже не изобрело письменность.
Не кажется ли вам странным, уважаемые слушатели, что практически все, что касается Священного Писания, на деле опутано ложью, подделками и подлогами?
Мы уже давно убедились, что все написанное в Библии даже с натяжкой нельзя назвать словом «священным». В нашем понимании этого термина.
Видимо, талмудисты, составлявшие якобы религиозную книгу для гоев, понимали под этим словом совсем не то, что понимаем мы с вами.
Знаешь, Вячеслав, мы могли бы вообще не читать эту фальсификацию, обосновав это тем, что русское христианство сам по себе термин некорректный. Смотрите, если допустить, что Библия – священная книга русов-христиан, то почему же она переводится с какого-то полупридуманного древнееврейского языка? И почему особо древние древнеиудейские тексты датируются концом 19-го, началом 20 века?
Знаешь, кроме как издевательством, это никак назвать больше нельзя. Они действительно считают нас всех идиотами?
А почему бы и нет? Веками творимое безнаказанное кодирование вместе с технологической помощью космических бандитов серой расы ослабило мозг. Поэтому библеписцы даже не стесняются говорить, что книгу для русов и других народов переводят с иудейских текстов. Это, позвольте, как? Иудеи для всех народов берегли памятник истории?
Плюс ко всему прочему, переводами этой якобы старины в России занимается только Российское библейское общество и переводит, как вы понимаете, лица той же самой библейской национальности, издревнеславящейся своей библейской честностью и неподкупностью,
щедростью и радушием,
принципиальностью и любовью к справедливости.
Вот в исполнении этих замечательных товарищей, христианизированным, а точнее прозомбированным христианством русам, и достался модный синоидальный вариант перевода, который более других имеющихся в наличии разнообразных вариантов и предложений адаптирован к русскому менталитету.
Кстати сказать, слово «товарищи» произошло от выражения «товар ищи». То есть иудей, отвечая на вопрос «что делаешь по жизни?», отвечал: товар ищу.
Да, и чтобы вы особо не надеялись, русское библейское общество продолжает и сейчас заниматься переводами библейских текстов.
Скорее всего, в те давние времена народу делать было особо нечего. Вот и понаписали столько букв, что до сих пор переводит и переводит, переводит и переводит. Но, видимо, не все слова Божьи донесли еще до рабов его.
Те же из вас, кто не желает оставаться духовными рабами иудейских писаний, должны освободиться от зловещих чар и вспомнить, наконец, что вы потомки великого народа, чуть не уничтоженного с помощью различных ухищрений, придуманных серами, и религиозной мозгодробилки, созданной иудеями, но с их же помощью.
И сегодня мы читаем из этой дробилки главы с 34 по 38 включительно, а в следующей рассылке мы закончим первую книгу Ветхого Завета, книгу Бытия. Надоело, как горькая редька, может, в следующих книжках узнаем на самом деле что-нибудь толковое. Ну и как ты думаешь, Николай, с чего начинается очередная порция священных библейских текстов?
Ой, что-то у меня под ложечкой засосало. Может, с чего-нибудь хорошего, обучающего нас добру и благородству?
Нет, эта глава начинается с кровавой резни.
На третий день, когда они были в болезни, два сына Иакова, Симеон и Левий, братья Динины, взяли каждый свой меч и смело напали на город и умертвили весь мужеский пол. Они взяли мелкий и крупный скот их и ослов их, и что ни было в городе, и что ни было в поле. И все богатство их, и всех детей их, и жен их взяли в плен, и разграбили все, что было в городе, и все, что было в домах.
Ого, вот это происшествие! А чего случилось-то?
Случилось страшное. Дочь Иакова полюбили и изнасиловали. Вернее, изнасиловали и полюбили. Неясно выразился? Ну, короче, с чего все началось, там не совсем ясно, но понятно только, что и то, и другое имело место быть. Вот в омщении за поруганную честь своей сестры Дины ее братья пошли в город восстановить честь, а заодно подлататься по случаю справедливой мести крупным и мелким рогатым скотом и прочим чужим скарбом. Как говорится, совместить полезное с приятным.
Все началось с того, что сын местного князя Имора,
князя земли той, и взял ее, и спал с нею, и сделал ей насилие. И прилепилась душа его к Дине, дочери Иакова, и он полюбил девицу.
Но насилуемая Лидия, видимо, так страстно сопротивлялась, что насильник, как мы услышали, сильно влюбился и даже захотел на ней жениться. В общем, Дина так понравилась Сихему, что юный Ромео ради нее был готов пойти на все.
И сказал Сихем Емору, отцу своему, говоря: возьми мне эту девицу в жену. И вышел Емор, отец Сихемов, к Иакову поговорить с ним. Иаков слышал, что сын Еморов обесчестил Дину, дочь его. Но как сыновья его были со скотом его в поле, то Иаков молчал, пока не пришли они. Сихем же сказал отцу ее и братьям ее: «Только бы мне найти благоволение в очах ваших, я дам, что не скажете мне. Назначьте самое большое вено и дары. Я дам, что не скажете мне, только отдайте мне девицу в жену».
Может быть, дело и кончилось бы миром, в чем я лично сомневаюсь, но тут гойский князь Емор, видимо, желая оказать безродным скотоводам-кочевникам честь, сделал самую большую с точки зрения библеписцев ошибку. Предложил им породниться.
Емор стал говорить им и сказал: «Сихем, сын мой, прилепился душою к дочери нашей. Дайте же ее в жену ему. Породнитесь с нами. Отдавайте за нас дочерей ваших, а наших дочерей берите себе за сыновей ваших. И живите с нами. Земля сия пространна перед вами. Живите и промышляйте на нем, и приобретайте ее во владение».
Бедняга Емор. Он же не знал, что эта шайка иудеев была не безродными кочевниками. В это время они все еще выглядели как безродные кочевники, но уже были богоизбранным народом. Не знал Емор и того, что этих товарищей ревностно пасет авторитет Иеговы, взявший себе кличку «Всеблагой Бог». Ведь в соответствии с его пока еще устными уставами и положениями, хуже греха, чем породниться с гоями и тем самым проявить неуважение, на свете не существует. Ну, разве что невыплата десятины, как мы уже убедились в прошлых выпусках, настолько же мерзка и греховна в глазах Господа.
Я хотел обратить ваше внимание, уважаемые слушатели, еще и на то, как и с помощью чего двое горящих иудейских парней смогли убить всех мужчин, взять в рабство их жен и детей, разграбить их дома, украсть урожай и угнать весь скот. Думаете, они подошли к воротам города и вызвали по очереди на рыцарский поединок всех боеспособных мужчин? Или вдвоем, грудь на грудь, победили их скопом в честном бою?
Конечно же нет. Ведь их папа Израиль уже успел научить сынков подлости, коварству и вероломству. А кто его этому научил, мы подробно говорили в нашем прошлом выпуске. Сынки Израиля оказались вроде как бы и рады породниться, но сначала предложили родственникам и соседям жениха кое-что сделать.
И отвечали сыновья Иакова Сихему и Емору отцу его с лукавством. «Не можем этого сделать, выдать сестру нашу за человека, который не обрезан, ибо это бесчестно для нас. Только на том условии мы согласимся с вами и поселимся у вас, если вы будете как мы, чтобы и у вас весь мужеский пол был обрезан. И будем отдавать за вас дочерей наших и брать за себя ваших дочерей. И будем жить с вами и составим один народ». И послушались Емора и Сихема, сына его все, выходящие из ворот города его. И обрезан был весь мужеский пол, все, выходящие из ворот города его.
Когда доверчивые гои беспомощно лежали с поврежденным стегном, доблестные сыны Израиля начали резать беззащитных, уводить в рабство их жен и детей, грабить и уничтожать все, что не смогли унести с собой.
На третий день, когда они были в болезни, два сына Иакова, Симеон и Левий, братья Динины, взяли каждый свой меч и смело напали на город и умертвили весь мужеский пол. И самого Емора, и Сихема, сына его, убили мечом. И взяли Дину из дома Сихемова и вышли. Сыновья Иакова пришли к убитым и разграбили город за то, что обесчестили Дину, сестру их. Они взяли мелкий и крупный скот их, и ослов их, и что ни было в городе, и что ни было в поле. И все богатство их, и всех детей их, и жен их взяли в плен. И разграбили все, что было в городе и все, что было в домах.
Из этой истории нам и, надеюсь, вам, уважаемые слушатели, стало понятно, что это была так называемая военная хитрость по-иудейски. Ногой, даже обрезавшись, никогда не станет иудеем. Поэтому тем, кого швыряет из одного религиозного дурмана в другой, намекаем и этой милой сценкой показываем, что нужно трижды подумать, прежде чем решить породниться с ортодоксальным иудеем.
Ну ладно, отвлечемся на минуту от священного текста и посмотрим, что обо всем об этом думают иудейские и христианские комментаторы. А то вдруг мы вправду с Вячеславом, так сказать, зря распалялись, а этот поступок уже осужден всей библейской общественностью.
Тем более, что этот случай по уровню подлости вопиющий для обычных, нормальных, нехристианизированных людей.
Но оказалось, не для тех, кто считает Тору боговдохновенным писанием. Рамбан Рабену Маше бен Нахман, Нахманит, великий комментатор Торы конца 12 века, говорит следующее. Жители Шихема нарушили запрещающие заповеди. Запрет на идолопоклонство, убийство, насилие. За это по законам Торы для евреев и неевреев действительно полагалась смертная казнь. Шимон и Леви, воспользовавшись слабостью мужского населения Шихема после обрезания, лишь привели в исполнение эдикт Торы.
Вот так. Видите, как все просто. Не Иегове поклонялись, а своим богам. Заповедь об убийстве никто не нарушал, но раввину это параллельно. Для него это общество было плохое, и точка. Поэтому за преступление тут мы не спорим, нужно нести наказание, хотя, согласитесь, уж очень странное это было преступление, где роль изнасилованной Дины вообще непонятна. То есть не написано, что она кричала и отбивалась, царапала насильника, рвала на нем волосы, нет. Ничего такого в тексте Библии нет. А мы-то с вами уже знаем, что в этой книжке может быть вообще все, что угодно. Но кроме слов и сделал ей насилие, в Библии вообще не сказано о ее реакции на это действо. Известно лишь, что после этого бедный Сихем влюбился в нее и решил аж жениться. Наши постоянные слушатели помнят об институте иудейских невест. Скорее всего, Дина была таким же секс-инструментом, приманкой. А у жителей Шхема был и скот, и другое богатство, приглянувшееся библиянцам.
Кстати, имя Дина по-еврейски означает «судьба», а талмудическая трактовка этого имени приписывает носителю оного быструю возбудимость. Вот странно, да?
Ага. А еще та же традиция советует дать Дине немного тепла и участия, и она ответит вам тем же. Видимо, так и получилось у Сихема. Дал да, видно, не догадал. Из-за этого убили не только его, наказали всех гоев. Убили всех мужчин, поработили всех женщин и детей, украли весь урожай, весь скот и богатство. Ничего себе. Равноценное наказание за совершенное преступление. Ну, виноват молодой Сихем. Но так его и нужно было наказывать. За что же всех-то убивать? За то, что они не иудеи и кул? И Иегове не делают. Такое поведение дико даже для горцев с их нечеловеческими обычаями кровной мести. А то, что молодой Сихем обещал родителям Дины самый богатый выкуп за грех, который он совершил, это как бы не в счет. А то, что отец Сихема, князь Емор, предлагал свободно приобретать иудеям землю, собственность, жить в мире и вместе, а его народ с ним согласился и в знак согласия сделал обрезание, тоже как бы не в счет? Не в счет, решили иудеи. Зачем тратиться, выкупать землю за деньги, если уже можно было отобрать все даром?
Вот вам и пример справедливости по-иудейски, дорогие слушатели. Но мы решили уточнить в Библии, может, не все так считали? Поступок-то действительно ужасный. Мы оказались правы, так считали не все. Вот, например, папа Израиль осудил сыновей.
Ух ты, да ладно, у Израиля что? Совесть проснулась? Не верю.
Читаем.
И сказал Яков Симеону и Левию: вы возмутили меня, сделав меня ненавистным для всех жителей всей земли, для хананеев и ферезеев. У меня людей мало, соберутся против меня, поразят меня, истреблен буду я и дом мой.
Не, подожди, Николай, а где он их осудил-то?
Осудил? Ты ж слышал? Вы возмутили меня.
Что за уничтожение, грабеж целого города, иудею полагается такое осуждение? Вы возмутили меня. Это что, он вот так пискнул, и это называется судил? Да. Да ведь он просто, как обычно, испугался, что за массовую резню придется отвечать. Сказал, что детки его возмутили, и все. А все награбленное у гоев добро преспокойно взял. А кто вернет вдовам убитых мужей, а детям их погибших отцов? Ну, может, за такой поступок их должен был наказать милосердный Бог? Он-то что сказал?
А Господь сказал: не дрифяк!
Встань, пойди в Вифиль и живи там, и устрой там жертвенник Богу, явившемуся тебе, когда ты бежал от лица Исава, брата твоего.
В нашем переводе с древнееврейского это должно было бы звучать так: ну чё разлёгся и нюни распустил, сматываться надо. Хватай шмотки и пулей в малину на дно, а я отход прикрою. И Далёшку отстегнуть не забудь, передашь её не мне, а тому корешу, с которым ты в прошлый раз ночью баловался со стегном.
То есть, по большому счёту, всеблагой Господь, бандиты Иегова, даже очень одобрил инициативу молодых убийц, сделав впоследствии колено левитов, детей Левия, надзирателями за всеми другими коленами Израиля. Пойдемте далее. Видимо, до хананеев и ферезеев дошла информация о случившемся. Те поняли, что пригрели на груди не бедных, несправедливо обиженных овечек, а ядовитую гадюку без чести и совести, и, видимо, начали собираться на разборки и на месть. Но нарастающее возмущение сразу же засек Иегова, и в начале 35 главы лично принял участие в обеспечении отхода.
«И был ужас Божий на окрестных городах, и не преследовали сынов Иакова».
Ну, удивительное сочетание слов «ужас Божий». Нам все время твердили, что Бог все любящий, все знающий, все прощающийся, благой и все. Однако здесь, в Библии, об этом пока не прозвучало ни одного слова. Наоборот, все время только страх и ужас, подлость, обман, грабеж, бесконечная кровь и убийство. Видимо, это чудовище, имеется в виду племенной божок Иегова, специализировалось на ужасах. Возможно, он так развлекался, а не на том, что ему покорно и с большим рвением приписывают наши упитанные, румяные церковнослужащие.
Да, чуть не забыли сказать. Перед срочным переселением на новые ПМЖ папа Яков Израиль отобрал награбленное золото и чужих идолов у своих домочадцев, а затем закопал их под дубом. Видимо, хотел и себе заначку оставить, и шефу с идолами угодить. Чувствуется мамино воспитание. Ведь Израилю, как никому другому, на собственном стегне удалось прочувствовать непомерно раздутое самолюбие всеблагого.
И отдали Якову всех богов чужих, бывших в руках их, и серьги, бывшие в ушах у них, и закопал их Яков под дубом, который близ Сихема.
По поводу слов Николая Простегно, тем, кто не слушал прошлый выпуск, мы рекомендуем его послушать, вам все станет ясно и понятно. А по поводу этого поступка, все ясно и так. С ним Бог не церемонился, значит, и со своими даже нечего церемониться. Скорее всего, здесь описан готовый к применению опыт того, что можно и нужно, мило используя сложившиеся обстоятельства, в том числе и трагические, периодически пощипывать своих домочадцев на предмет изъятия лишних для них ценностей.
Проведенная операция понравилась Господу, и за выдающиеся заслуги на ниве праведности он повторно нарекает Иакова Израилем в 10 стихе 35 главы. Как говорится в американских играх после успешного завершения задания, congratulations, mission complete.
Да, как говорится, чем дальше в лес, тем толще дровосеки. Да, а ведь мы еще не начали читать самую кровавую книгу Ветхого Завета, Исход.
В следующей, 36 главе, в качестве небольшой передышки три раза перечисляются имена сыновей Исава, 43 стиха. Очень интересная, познавательная информация, но главное, бескровная. Спасибо, что никого не зарезали, пока мы, ломая язык, пытались прочесть чуждые нам имена, которые мы, скорее всего, больше никогда не услышим. На сегодня мы все запланированное прочитали.
Да, сурово. Очень сурово. Николай, но ведь это иудейские тексты и иудейские нравы. Может быть, наши восточно-христианские клирики развеют этот морок и, наконец, назовут порок пороком, а воров и убийц ворами и убийцами?
А давай разберемся. И поэтому, наши уважаемые слушатели, мы решили не мелочиться и посмотреть комментарии к этому месту Торы христианского святого, почитаемого в лике святителя, Иоанна Златоуста. Многие называют его изречения жемчужинами христианской мудрости. Беседа 60-я на книгу «Бытия», том 4, часть 2. И что же мы от него услышали?
Повелев это праведнику, избавив его от страха, в каком он находился по случаю умерщвления сихимлян, Бог, как сказано, навел на жителей тех городов такой страх, что они не стали преследовать Иакова. Посмотри же, как велико было о нем промышление Божие и какое попечение о нем имел Бог. Бог поразил страхом души жителей тех городов, чтобы они не погнались след его. Вероятно, они хотели отомстить за сихимлян, но так как это совершилось без воли праведника, и Симеон, и Леви поступили так, мстя за оскорбленное целомудрие своей сестры, то Бог не только самого Иакова и сыновей его избавляет от мучений страха, но и на жителей страны, наведший страх, удержал их от преследования. Видите ли, как много значит пользоваться благоволением свыше. Когда Бог являет свое благоволение к нам, тогда всякая печаль исчезает. Как праведник он дал смелость, так на тех навел страх. как владыка всего, он все натравляет, к чему хочет, и во всем являет свою благоискусную премудрость. Нет сильнее человека, стяжавшего вышнюю помощь, как нет слабее человека, лишенного этой помощи. Вот этот праведник был немногочислен и весьма мал, но так как он был охраняем божественную десницу, то и дерзновение получил, и козни врагов избежал. А жители городов тех и в большом множестве собирались и обнаруживали единодушие в своих замыслах, но не имели сил ни одного из своих намерений исполнить на деле.
Ну и первый. Оказывается, то, что начинающие убийцы детки Израиля совершили массовую резню и тотальный грабеж, плохо. Но простительно для горячих иудейских парней. А дальше святой Иоанн и Аханан называет труса и лжеца Израиля святым праведником. Мол, все во власти пленного иудейского башка Иеговы. Мол, кого хочет, того и замочит, а кого возлюбит, тот будет круче всех. Этот Златоуст пишет, что божок Иеговы не прикрывает от справедливого наказания бандитов и убийц, а избавляет святого праведника Иакова с женами и детьми от расправы небогоугодными язычниками. Это и является ярким примером религиозного зомбирования, внушения нужной иудеям чуши людям религиозного умственного состояния.
Ему вторят иудейские раввины.
В данной фразе заложен несколько иной смысл.
Отмечает Раши, это Раби Шлома бен Ицхак, величайший комментатор Торы и Талмуда, Франция, 11 век. Детальнее следуя и комментируя этот отрывок, послушаем.
Неужто мы, братья, должны были повести себя так, будто нет у нашей сестры защиты, и каждый, кто хочет, может надругаться над ней? Вот что сказали отцу Шимон и Леви. В этой фразе объясняет Ор Ахаим, Раби Хаим бен Атар, один из крупнейших комментаторов Торы, Марокко, Израиль, первая половина 18 века, они выразили свое понимание проблемы, говоря, что убийство населения Шхема на самом деле было актом защиты. Они считали, что в стране, куда они пришли, было принято относиться к пришельцам как к людям, не имеющим прав. А если так, то евреи не имели шанса в такой стране выжить, куда бы они ни пошли, и везде оказывались бы жертвой и добычей для окружающих. Поэтому, как справедливо полагали Шимон и Леви, установление норм, при которых и пришельцы должны обладать правами, защитное действие. В такой ситуации и применяется закон Торы, обращенный против порочного общества.
Ну надо же, пришельцы должны обладать правом на убийство. Опять тотальная ложь. Опять они прикрываются невинными овечками и красное называют теплым. Будто бы не было предложения от князя Емора породниться и свободно, на равных жить в мире и согласии. Они поклялись кровью, обрезались. И опять уже относительно современной иудеи, как и завещал их отцу Иакову Израилю, ангел Господень встает в позу невинной жертвы и давит слезу. Мы говорили об этом в прошлом выпуске.
Николай, но если говорить по-честному, я вообще не понимаю, как так получается, что и раввины, и христианские церковники, которые вроде позиционируют себя поборниками праведности и обличителями фарисейства, совершенно по-иезуитски обеляют преступления и перекручивают правду в кривду.
А все очень просто. И те, и другие находятся под одной зомбирующей программой. И у тех, и у других один работодатель – бандиты Иеговы. Только для иудеев у них своя программа – победы и завоевания, иудаизм. А для гоев совсем другая – рабство и подчинение, иудохристианство. И с этим наши восточно-христианские правоверные клирики, иногда ошибочно называемые православными, ничего поделать не могут, как бы они от иудаизма не открещивались. и отец ваш дьявол, как говорил Радомир Иисус, который, по его же словам, был послан только погибшим овцам дома Израиля. Запомните это, уважаемые слушатели.
Мы переходим к выводам.
Где тут исторические действия, а где социально-воспитательные, разбираться мы не станем. Пока мы лишь видим, что процесс обучения божеской жизни избранного народа идет своим чередом. Для того, чтобы поправить финансовое положение семьи, подходят любые поводы. А дальше трава не расти. Главное всех поубивать, а Господь прикроет бегство и оградит от справедливого возмездия. Настоящий священный текст, полный иудейской мудрости и других гадостей.
Следующий урок. Правило справедливого дележа добычи. Это когда все награбленное забирается атаманом или паханом себе, и все это действие облекается в такую форму, что ограбленные грабители еще и благодарят главу семьи за милость. Ну прямо высший пилотаж религиозного священнодействия.
И еще один повторяющийся урок. Если скрупулезно исполнять все распоряжения Иеговы, то можно было рассчитывать на его снисхождение и в какой-то мере поддержку. Ни о какой свободе выбора, чего-либо, речь здесь не идет и в помине. Только беспрекословное подчинение, рабство.
Следующий пункт военно-библейского устава – постоянная, непрекращающаяся пропаганда, то бишь идеологическая обработка избранных рабов, чтобы у них, не дай бог, не начали бы мозги проясняться.
Скорее всего, ты прав. Что-то типа мозгов у них было, хотя и затуманенное постоянным страхом и вздрючиванием. Совсем без мозгов, видно, не получалось сделать что-то путное из праха земного.
Да уж. Хотя они и с мозгами, те еще умники. Вообще, Николай, мне удивительно слышать: тайные, могучие силы, влиятельные люди, всемогущие организации. Ух, прям как страшно-то. И обрати внимание, как часто используют эти фразы так называемые борцы за справедливость. То есть, с одной стороны, как бы борются, а с другой называют своих врагов могучими, непобедимыми, таинственными и влиятельными, а их планы сверхпродуманными и сверхгениальными. Прямо в обморок падает от страха и восхищения.
План у них был один – накопление первичного капитала. Все, что противоречило этой затее, уничтожалось на корню. А уже потом при помощи отобранных богатств началась совсем другая история. На отобранные у народов деньги строились так называемые престижные учебные заведения. Туда сначала приглашали на учебу кучу народа. А потом, в результате рекламы, народ и сам стал стремиться попасть в эту элиту. Лучшие выпускники таких заведений, как правило славяне, становились топ-менеджерами. Управляя иудейскими ресурсами, они-то и составляли на самом деле все эти настоящие финансовые схемы.
Топ-менеджменту доставались хоть и крупные, но все одно крохи, а те из выпускников, кто не дотянул по каким-либо причинам, занимали позиции в иерархических ступенях ниже, постоянно дыша лучшим в затылок, имея одно желание – быстрее сесть на место начальника и получить кусок побольше. Почти все. Сегодняшняя банковская и финансовая сфера построена такими выпускниками иудейских институтов и университетов. А вот чтобы захватывать работающие предприятия, а мы с вами уже знаем, что паразиты сами ничего не создают, а только отбирают созданные другими, нужно было дождаться определенного времени, но чуть раньше обезличить капитал.
Правила обезличивания капитала мы узнаем позже. И угадайте, где?
Правильно. В святейшей на свете книге. И в одном из очередных выпусков. Всего вам доброго.
До свидания.